И мы с вами начинаем разбирать очень-очень страшную тему, которой лично у меня к этой теме случилось минимум 3 подхода. Я помню еще в ешивские свои годы, ровно 3 раза я пытался поставить себе цель пройти все законы, которые касаются земли Израиля, в том числе отделение Трумы и Массера, учить Мишнайот, и это все было непросто. И тут есть вот какая проблема. Почему кажется, что это непросто? Потому что это область законов, которая непривычна, которая не похожа на другие законы. И также мы не понимаем каких-то или не знаем каких-то общих принципов, концепций. И если понимать вот эту не очень сложную концепцию всех этих законов, то тогда все выйдет очень-очень просто. Вот. И я сегодня постараюсь, как я всегда это говорю, сделать практически невозможное. Я постараюсь за 1 час рассказать такой объем информации, который на обычной моей скорости повествования я, наверное, рассказываю 5 часов. Вот. Поэтому я действительно сегодня попытаюсь, как говорится, дать газу и рассказать много-много-много всего. И немаловажно элементом сегодняшнего урока будет чтение различных текстов, различных источников, потому что они помогают понимать то, о чем идет речь. Так вот, начнем с вступления в тему и ответим таки на вопрос, что мы собираемся учить и зачем это учить, что делать и кто виноват. Что мы будем учить? Мы будем учить сегодня конкретно 2 закона, которые они очень разветвленные, то есть есть много подзаконов, но, по-простому говоря, это законы Трумы и Маасера. Трума – это часть продукции фруктов и овощей, которые выросла в земле Израиля, которые Тора заповедует отдать коэнам, представителям колена Леви, которые имеют свое происхождение от Аарона, священники, коэны, и им Тора заповедует дать часть урожая земли Израиля, и это называется трума. А маасер, как это слышно из самого этого ивритского термина слова, обозначает десятина. То есть, соответственно, это тоже часть урожая, 10-я часть урожая, которая полагается представителям колена Леви. То есть не коэнам, а всем другим представителям колена Леви. Вот. И вот про это мы будем сегодня с вами говорить, если в 2 словах. Первый вопрос, почему я задумал этот урок и зачем вообще про это все нужно знать и нужно это все учить. Причина номер один. Мы все всегда очень трепетно и с большой подготовкой относимся к некоторым еврейским праздникам. Например, к Новому году, Рош-Ашана. Рош-Ашана для нас всегда считается особым днем. В этот день решаются многие вопросы, решается наша судьба на весь будущий год. Но если мы откроем первый отрывок Мишны, трактата Рош-Ашана, то там мы увидим следующее утверждение, следующий текст. «Арбаа рошей шаним хэм» – 4 дня, которые называются Рош-Ашана. И дальше Мишна перечисляет, что это за 4 дня. Первый день месяца Нисан – это Рош-Ашана для царей и для праздников. Первый день месяца Элуль – это Рош-Ашана для маасера скота. Но Раби Лазар и Раби Шимон говорят в первый день Тишрей. В первый день Тишрей Рош-Ашана для обычных годов, для годов Шмиты, Йовелей, для посадок и для овощей. В первый день Швата Рош-Ашана для деревьев, по словам школы Шамая, а школа Елеля говорит, это 15-й день. Очень много непонятных слов Вроде как Рош ха-Шана, Новый год должен быть один раз в году, но Мишна утверждает, устная традиция утверждает, что их есть несколько. То есть есть несколько циклов, которые параллельно друг другу начинаются и завершаются на протяжении года. Первый цикл – это цикл наш обычный, цикл годов, есть цикл месяцев. Первый месяц Тора называет месяц Нисан, когда празднуется праздник Песах. И есть еще несколько циклов. Цикл отделения десятины от урожая растений. Цикл отделения маасера десятины от животных и так далее. И во всем этом есть много также разных мнений раввинских. Одни раввины говорят так, другие раввины говорят иначе. То есть получается, если мы вот задумаемся, мы живем с вами в какой парадигме? В парадигме еврейского календаря. Я думаю, у многих из нас есть дома еврейский календарь. И там как бы, ну вот, первый месяц, второй месяц, такие числа и сякие числа. Но на самом деле параллельно с этим существует еще несколько циклов, с которыми связано огромное количество законов и информации. И часть этих циклов, часть вот этой парадигм, параллельно с которыми мы существуем, связана с вот этими законами Маасер и Трума, по которым мы детально многих аспектов не знаем. Может, что-то где-то слышали и так далее, но и поэтому это, как мне кажется, есть первая причина, почему эти все законы нужно учить. Потому что это огромная часть фактически нашей жизни, которая каким-то образом фоном идет вместе с нами, но необходимо жить осознанно. И осознанно жить не только в рамках тех праздников и заповедей, которые мы знаем, но и также того, с чем мы, может быть, реже сталкиваемся и меньше про это, как говорится, уделяется нашего внимания и ресурсов. Вторая причина написана в трактате «Шаббат». В трактате «Шаббат» Вавилонского Талмуда сказал Реш Лакиш, что означает написанное, говорит Реш Лакиш, в строках пророка Ишаяу в 33 главе. А пророк Ишаяу сказал следующее, я тут выписал даже перевод. «И упрочены будут времена твои сокровищем спасения, мудрости и знания, богобоязненность, клад его». Очень сложные слова пророка, и поэтому Реш Лакиш в Талмуде спрашивает, про что идет речь. Конкретно Реш Лакиш, один из раввинов Талмуда, спрашивает значение последней части этого стиха. Богобоязненность, клад его. Что тут имеется в виду? Реш Лакиш говорит Талмуд, «Эмунат зе седер зраим». Это вот эта богобоязненность, которая является настоящим кладом, это все законы, которые связаны с землей Израиля, среди которых тоже есть законы Трумы и Маасера, вот этих части нашего урожая, который растет в земле Израиля, которые нужно отделиться. И это настоящий клад, это настоящий клад. И если мы посмотрим, например, бегло какой-нибудь кодекс еврейских законов, например, ну, не какой-то, а, допустим, возьмем Рамбама, Маймонида, который написал замечательный кодекс законов Яд Хазака, и там мы увидим, сколько текста уделено вот как раз-таки вот этим законам, касающихся земли Израиля. Очень много, этого действительно много, и, соответственно, если этого много, значит, это важно. В Талмуде, это на каждой странице Талмуда, даже в таких трактатах, где, казалось бы, этому не место, все равно есть очень много обсуждений, деталей, аспектов, принципов, законов, которые касаются земли Израиля. Поэтому это очень важная тема, которую нужно изучать, самый настоящий клад. Я как-то уже в своих уроках говорил, цитировал Хофецхайма, который целую книгу написал про значимость изучения вот этих законов, Седер Зраим, всех законов, которые касаются земли Израиля. Целую книгу написал Хофец Хаим, чтобы убедить своих учеников и своих последователей, вообще всех, кто эту книгу откроет, насколько важно и нужно уделять время и изучать эти законы. Вот. В любом случае, в цитате Реш Лакиша содержится следующая связка. Каким-то образом Седр Зраим, законы, которые касаются земли Израиля, связаны с эмуной, с доверием, с верой в Богу, как это из самого, собственно говоря, стиха слышится. И есть две совершенно разные интерпретации этой связки. То есть почему эмуна, доверие к Богу, вера к Богу связана с законами Маасера, Трумы и другими законами земли Израиля. Какая связь? Раши, комментируя этот отрывок в Талмуде, говорит: эмуна зе седер зраим, мефареш бирушалми, шимаамин бехайоламим везурея. Потому что, говорит Раши, человек понимает, насколько... так, это точно Раши или это я другую цитату? Я перепутал. Это не Раши, это Тосафот. Ну, неважно. В общем, одно из мнений. Тосафот говорит, что человек, когда садит пшеницу, оливки, либо занимается сельским хозяйством в земле Израиля, в святой земле, которая земля особенная, где все зависит от Бога, полностью доверяется Богу. В вопросах урожая, что вырастет, что не вырастет, все зависит от Бога. И поэтому это и есть проявление той самой веры. Комментарий Раши объясняет совершенно иначе, что вера связана не с самим сельским хозяйством и как человек работает на земле Израиля, а вера, та самая Иуда, связана с тем, что происходит потом. Человек вложил труд, у него на поле что-то выросло, и речь идет про землю Израиля, в земле Израиля, и теперь Тора говорит: пожалуйста, с какой-то частью урожая придется расстаться. Нужно отделить труму, отделить массер, отделить еще что-то, то первое, второе, пятое, десятое. И вот тут случается настоящий экзамен веры человека в Бога. Доверяет ли он Богу? Верит ли он на самом деле? Расстанется ли он с радостью, с частью своих плодов, которые являются результатом его собственного труда, или нет? И в этом и заключается вера. Таким образом, знание, изучение и то, что мы ценим эти законы, законы, которые касаются земли Израиля, Седр Зраим, это огромная часть вот той самой иммуны доверия Богу. Поэтому, безусловно, это все нужно изучать. Вот. Дополнительные причины, зачем это учить, можно найти в книжке соответствующей Хофец Хаима. Есть еще много-много причин эти все замечательные законы учить. Если говорить про меня, какая лично у меня мотивация или в чем я нахожу вдохновение в изучении этих законов, это, наверное, тот факт, что я не являюсь жителем земли Израиля. Я живу то, что называется, в диаспоре, в Хуцлаец. И, соответственно, все эти законы я не могу в полной мере соблюдать. У меня нету огородика. То есть даже если бы был, то все законы, которые касаются продукции, урожаев, не относились бы к этому огородику, потому что этот огородик должен быть в земле Израиля, чтобы все эти законы активировались. Поэтому я лишен всего этого, и компенсирую я эту это неимение всех этих законов, всех этих возможностей и заповедей, изучением этих законов. Таким образом, я прочувствую, как будто бы я действительно посадил оливковое дерево, собрал оливки, сделал из них оливковое масло, либо финики, либо еще что-то. Вот. Вот такие мои собственные мысли. Ну, а теперь перейдем непосредственно к самим законам. Дисклеймер, предупреждение. Внимание, внимание. Сейчас будет очень много информации, но я постараюсь действительно изо всех сил донести ее доходчиво и понятно. Потому что сейчас мы будем разбирать, как говорится, основные принципы этих законов. После того, как я сделаю такое большое overview, рассказ про все вот эти законы, которые касаются Трумы и Маасера, мы поговорим про статус этой заповеди в наши дни. Несколько есть вопросиков, которые нужно обсудить в этой связи. Немножко затронем еврейскую историю и географию. И потом, в самом конце, я надеюсь, у нас останется время, мы поговорим, что практически нужно делать с Трумой и Маасером в наши дни. Как, что делать? Что делать? Так вот, общие принципы. Общие принципы законов Трумы и Маасера. Начнем, как говорится, с конца. Есть такое понятие, которое, и тоже я должен. Второй дисклеймер номер два. Сегодня будет довольно-таки много терминов. Терминов ивритских, терминов аллахических, но без них будет довольно-таки сложно объяснить, но я буду стараться эти термины переводить. Вот. Так вот, первый термин, сразу с него и начнем, наверное, это с конца, это термин тевель, тевель, ивритское слово тевель, что оно обозначает? Написано в Торе, в книге Ваикра, «Вело ехалелу эс кодшей бне Исраэль эс ашер яриму лашем». И да не опорочат, порочат святым сынов Израилевых, которые они возносят Господу. Соответственно, Тора нам говорит, что существует запрет осквернять, или то, что переведено в этом варианте перевода, порочить какие-то вещи, которые называются святыни, святыни сынов Израилевых. Про какие святыни идет речь? Речь не идет про какие-то святые места или какие-то святые объекты, по крайней мере, в данном контексте. В данном контексте речь идет про вот те самые дары, которые человек отделяет от своего урожая, который вырос в земле Израиля. И также это относится к другим видам жертв, которые человек жертвует бедным людям или храму Всевышнему и так далее. То есть все то, что человек отдает от себя в рамках предписаний Торы, находясь в земле Израиля и из израильской продукции, нельзя вот это все порочить. То есть не выполнять законы, которые к данной мицве, к данному ритуалу относятся. Вот, и это довольно-таки строгий закон. Да, это строгий закон. Так вот, если мы говорим про конкретно наши вопросы, это труму и маасер, то существует три типа продукции. Продукция имеется в виду урожая, три типа урожая, фруктов, овощей, того, что то, что растет в земле Израиля, относительно вот этого вопроса, отделение или не отделение десятин. Первая категория – это тевель вадай, то есть это какие-то фрукты, овощи, от которых 100% не отделили десятину, маасер или труму. выросло что-то, пшеница какая-нибудь в Израиле, собрали урожай, сделали из этого урожая муку, испекли хлеб или печеньки, или еще что-то, а труму и маасер не отделили. И вот это все, что получилось, часть урожая, от которого не отделена десятина, называется тевель вадай. Соответственно, это все относится к любой продукции в наше время, если мы говорим про наши дни, которая произрастает в земле Израиля, на территории, которые принадлежат евреям. То есть, если есть какое-то сельское угодье, предприятие сельского хозяйства, которое принадлежит евреям, и где что-то растет, то и от этого не отделена десятина или трума, то вот это называется тевель вадай. Мудрецы говорят, что употребление в пищу либо использование тевель вадай, то есть если ничего не отделять от урожая, который вырос в земле Израиля, и наслаждаться этим нарушается очень серьезное нарушение Торы. И более того, мудрецы говорят, что за поедание овощей и фруктов, от которых ничего не было отделено, то есть тевель вадай, полагается наказание, которое называется мета беядей шамайм, смерть от рук небес. Очень суровое наказание, то есть показывает важность этих всех законов в том числе. Следующая категория, следующий термин, который мы быстренько обсудим, это мусар вадай, то есть та часть продукции, урожая, от которого точно была отделена десятина и все другие вещи. С этим, как говорится, проблемы нету, и это то, к чему мы стремимся. В большинстве случаев, с которыми мы сталкиваемся, если мы говорим про наше время, это будет идти речь про сафек тевель. То есть какие-то фрукты, которые растут в земле Израиля. Вот, допустим, я пришел в магазин у себя вне земли Израиля, а там продаются авокадо. Авокадо и написано «сделано в Израиле». На авокадо на ящиках или картофель, или еще иногда другие фрукты, апельсины те же, попадаются. И непонятно, отделили ли от этих апельсинов или авокадо десятину и труму. Не знаю, может да, а может и нет. И такие вещи попадают в категорию, которая называется сафек тевель. Очень сложный вопрос практически, как в такой ситуации поступать. Нужно ли отделять десятину или не нужно отделять десятину и труму от такой продукции? Будет ли разница, где случился вот этот самый сафек, сомнение в земле Израиля, вне земли Израиля и так далее? Это очень серьезная ешивская тема. В любом случае, конкретно про это, пожалуйста, спрашивайте своих раввинов, как поступать, если неизвестно, что перед вами находится, какая находится перед вами продукция. Вот, теперь это то, что, как говорится, негативная сторона. Теперь позитивная сторона. Какие есть различные отделения жертвы от овощей, фруктов и вообще любой продукции земли Израиля, от которой нужно отделять что-то? Есть много разных категорий. Я посчитал, может быть, я ошибся, потому что я не очень внимательно это делал, но я посчитал, что если сложить в различные виды вот этих самых трумот и масрот, которые человек должен отделять, то получится вот следующее число. 32,4% от всего урожая в среднем человек должен отделять вот для различных видов отделений. То есть это не только трума и маасер, есть еще дополнительные вещи. И мне стало интересно, вот предположим, что это, если бы в современном государстве Израиль мы бы жили только по законам Торы, то есть только по законам Торы. И, соответственно, это число показывало бы налог, который человек должен отдать обществу, государству, другим людям, то есть отдать что-то от себя другим. В современном Израиле все намного сложнее, потому что есть еще налоги государственные, которые полагаются сверх условных налогов, которые есть согласно Торе. Вот. Ну, предположим, наша фантазия, если бы в Израиле мы бы платили только эти налоги, только 32,4%. Насколько это больше либо меньше, чем в других странах? Сколько в других странах люди платят налогов? Мне стало любопытно, это очень быстро в интернете можно найти эту информацию. И вот, я, во-первых, интересно узнал факт. Оказывается, в Израиле среднее число налоговых отчислений, которые делает человек, составляет 50% его дохода общего. Ровно 50%, среднее число. Для Европы, для общее европейское число по европейским странам, это 38%, 37% с чем-то. В Германии, где я живу, это 37,5%. Вот. В любом случае, это даже больше, чем то, что Тора говорит, человек должен отдать другим, уплатить налог. Вот. И это, ну, просто такая забавная, интересная мысль, из которой мы, впрочем, в практическом плане ничего не учим. Так вот, какие есть отчисления налоговые согласно ТОР? Их на самом деле очень много. Мы более подробно про все эти отчисления я расскажу, но сейчас я их просто перечислю, какие они. Это такие названия, такие термины, как трума гдола, трумат маасер, маасер ани, маасер ришон, маасер шейни и ревай. И я в интернете нашел замечательную схему, которая вот примерно показывает кубиками, вот с какую часть различных вещей человек должен отдавать в качестве каких-либо отчислений. Вот, и опять-таки среднее число, и не среднее, на самом деле максимальное число, к которому я пришел, это 32%. 32%. Вот, тут еще я хотел бы добавить в этом контексте отрывок из Вавилонского Талмуда, из трактата Кедушин, в котором сообщается, и вообще из этого отрывка мы учим очень удивительную вещь. Раввины на полном серьезе обсуждают возможность того, что, может быть, все законы Торы, не только которые связаны с землей Израиля, а вообще все, может быть, их вообще не надо соблюдать вне земли Израиля. Тора много раз говорит Моше еврейскому народу, когда вы придете в землю Израиля, в обещанную землю, землю текущую медом и молоком, то будет одно, второе и третье, и так далее. Вот, и из массива всех таких цитат и отрывков в Талмуде делается вывод, что, наверное, в принципе-то все законы не относятся к землям вне земли Израиля, все заповеди. Заповеди нужно соблюдать только в Израиле. И если говорить в практическом плане, это целое обсуждение в Талмуде. Вывод, который конкретно в этом отрывке делается, что все же есть какие-то законы, которые эксклюзивно соблюдаются только в Израиле, а нигде иначе, и связаны они с двумя факторами. Либо они связаны с самой землей, то есть сама земля, территория порождает какие-то дополнительные заповеди, либо пребывание евреев в земле Израиля создает какие-то дополнительные законы. И вот эти конкретные законы и мы называем общим термином законы, касающиеся земли Израиля. И вот все, что мы сегодня перечисляем, это только несколько процентов всех этих законов. Есть много еще других законов. Собственно говоря, наверное, можно целый список составить. Это и закон об отделении халы, и закон орла, из-за куча-куча всего другого, что совершенно невозможно в рамках одного урока даже упомянуть. Вот сегодня же мы говорим только про труму и маасер. Ну, вот. В любом случае, из этого отрывка это не совсем как тема нашего сегодняшнего разговора, но все равно, наверное, стоит это упомянуть, что в каком-то смысле соблюдение всех заповедей Торы вне земли Израиля, не только вот этих, а вообще всех, в каком-то смысле оно неполноценно. То есть полноценное соблюдение Торы возможно только земле Израиля, и это неоспоримый факт. Спорить с этим невозможно, и, в общем, нужно про это хорошо подумать. Всем, кто про это еще не думал. Вот. Теперь давайте про все вот эти законы, Трумот и Масрот, поговорим очень кратко, тезисно, но по отдельности. Начнем с Трумы, а не просто с Трумы, а Трумы, которая называется Трума Гедола. Большая Трума. Большая Трума. Это большая трума, это отделение часть продукции от урожая человека, который он отдает священникам коэнам. И вот как этот закон формулирует сама Тора. «Веколь зар ло яхаль кодеш, тошав коэн весахир ло яхаль кодеш, векоэн ки икне нефеш кенен каспо, у яхаль бо веле бюро» и так далее. Что переводится следующим образом. «И никакой посторонний не должен есть святыни, жилец священника коэна или его наемный рабочий не должен есть святыни». И дальше вот тот стих, который я в самом начале упоминал, «не опорочьте святыни Господни». Вот. И тут в контексте этого стиха, как это комментирует Раши, Раши говорит, тут говорится про труму, бетрума акатуф медабер. Это стих говорит про труму. Соответственно, мы учим очень важный принцип, и нужно это очень хорошо понимать. Трума, часть продукции, часть урожая, которая дается коину в земле Израиля, это не совсем налог. А это святыня, то есть это что-то святое, это что-то, что порождает святость самой земли Израиля. Земля Израиля передает свою святость, маленький кусочек, тому, что выросло у человека. Если у него вырос виноград или еще что-то, и эту святость нужно вернуть. Человеку она не принадлежит, он не может ее порочить. Ее нужно вернуть Всевышнему. Это не принадлежит нам, простым, смертным, материальным людям. Это принадлежит Всевышнему. И мы отдаем часть этой святости, возвращаем ее, как говорится, к источнику через особых агентов, которые есть в этом мире. И эти агенты – это коэны. Коэны – служители храма, и они выступают вот нашими агентами в этом сложном деле. Поэтому это не совсем налог в прямом, как говорится, смысле этого слова. Вот. Также из текста Торы учатся, правда, из другого пасука, из другого стиха, что, несмотря на то, что это святыня, но это все равно должно выполняться в форме подарка. То есть человек сам выбирает, какому коину он отдает часть своей продукции, часть того, что у него выросло в земле Израиля. Еще забыл очень сказать важную вещь. По закону Торы, отделять десятину так же, как и труму, то есть то, про что мы сейчас говорим, по закону Торы следует лишь из урожая 5 видов злаковых и винограда и оливок. Оливки, виноград и 5 видов злаковых. Соответственно, от вина или от масла. От отделения десятины маасера от всех других видов овощей и фруктов – это постановление раввинов. Впрочем, в контексте нашего урока это не делает никакой особой разницы, хотя для практической лохи, например, как поступать в ситуации тевель без эффект, когда мы не знаем, от чего это отделена десятина или нет, это может быть очень важный фактор, потому что важно понимать, про какой закон, про какой сафек мы говорим. Сафек, сомнение, это закон Торы или сомнение в законе раввинов. Вот. Но это, как говорится, факультативная информация, которая конкретно для нашего с вами сейчас обсуждения не делает какой-то особой разницы. Вот. Соответственно, что мы из этого стиха, из нескольких других стихов про труму, гдулу учим? И тут я должен сказать две вещи, что я вначале буду говорить то, как оно должно быть. То есть во времена, когда существует храм, во времена, когда большинство евреев живут в земле Израиля и действуют все законы Торы, и евреи живут по законам Торы, соответственно, Тора является основным законодательным авторитетом, то вот тогда так должно быть. А чуть позже мы поговорим, как в наше время. В наше время немножко все, конечно, по-другому. Вот. Но как должно было быть во времена, когда существовал храм? Во времена, когда существовал храм, вот это самое пожертвование, или как мы в стихе читали, святыню, получали только коин, только представители коинских родов. И они могли есть эти вещи, только находясь в состоянии ритуальной чистоты. Потому что это, собственно, следует из стихов, потому что это святыня, и нельзя ее осквернять, нельзя ее порочить. Поэтому тут речь идет про очень серьезные вещи. То есть это что-то как жертва, которая принесена Всевышнему самому в храм, поэтому она обладает особыми принципами, особыми законами, поэтому коин может есть труму, только находясь в состоянии ритуальной чистоты. Сама Тора не определяет размер этого пожертвования, этой святыни, которую отделяет человек, трумы. В Торе нету никакого конкретного правила. Устная традиция говорит, что раввины все-таки правила сформировали. И таким образом, что есть, как говорится, несколько вариантов того, что должен отделять человек. По закону Торы человек может отделить минимальное вообще количество продукции из огромного виноградника, дать одну ягоду в качестве трумы, гдолы и коину, и этого будет достаточно. Раввины же говорят, что нет, все-таки как-то это несерьезно, нужно сделать фиксированную ставку трумы, сколько конкретно человек должен отделять. И раввины говорят, есть три опции. Есть как бы очень хорошая трума, есть средняя трума и трума, так скажем, так себе. На иврите это называется «эйн това», «эйн бенунит» и «эйн раа». Дословно, хороший глаз, средний глаз и плохой глаз. То есть так себе трума, человек пожадничал. Соответственно, это 2,5-2% или 1,7%. То есть 1,7 – это минимальная ставка, которую установили раввины для трумы. 1,7% всей продукции. И, соответственно, самый хороший вид трумы – это 1,40, что соответствует 2,5%. Вот. Для нас это очень важно знать. Если мы с вами отделяем труму в наше время, труму гдулу, то это мы же хотим сделать все как полагается, по всем устражениям, по всем правилам, то тогда это 2,5%. Вот представим себе, мы купили килограмм винограда, несколько гроздей винограда, и вот можно прикинуть, сколько это будет 2,5%. Наверное, это будет несколько ягодок, которые нужно отделить в качестве трумы, если от этой продукции еще трума не была отделена. Вот. И, соответственно, когда коины во времена, когда существовал храм, едят труму, то это считается одним из вариантов их служения Всевышнему. То есть это не просто так, это целое служение, которое сравнимо со служением в храме. И вот тут подключаются сложнейшие комплексные законы ритуальной чистоты и ритуальной нечистоты. Следующий закон – это маасер, десятина, маасер решон. В Торе про маасер решон написано следующее. «Влевней леви инны натати коль маасер бейсрэль ленахала хелеф вудасама шанаем авдим эт авудат оэль мэд». «А сынам леви, вот я дал всякую десятину от Израиля в удел взамен службы их, которую они несут, служат при шатре соборном». Оэль мэд. То есть у представители колена Леви не было своей земли, они не могли выращивать продукцию, овощи, фрукты, и, соответственно, злаковые, им нужно было что-то есть, и поэтому взамен их служения, как бы их зарплата, которая полагается им, как представителям всего Израиля, от всего остального Израиля, им полагается десятина, маасер. И тут очень важный аспект, что это, соответственно, не совсем уже и святыня. То есть это не как коэнам дают что-то особенное, это их зарплата, это налог, конкретный налог. Человек обязан, должен от своей продукции отделить налог, который дается людям, которые выполняют общественно важные функции. В данном случае речь идет про левитов, которые служат в храме, и левиты также занимались другими общественно важными делами. Они были преподавателями Торы во времена, когда существовал храм, и так далее. Ну, безусловно, тоже они работали в храме. Вот, можно, и таким образом это больше как это формулируют мудрецы, это подарок левитам, человек мог сам выбрать левита, представителя колена Леви, кому он эту десятину отдаст. И тут по цифрам все просто, десятина, маасер, это 10% урожая человека после того, как он отделил от этого урожая труму. Вот. Про труму мы говорили еще раз. Это небольшая часть урожая, 1/40, 2,5%. И после отделения трумы 2,5% урожая мы еще отделяем 10% от оставшейся суммы. Вот. То есть тут сложная математика, ну, не очень сложная, но математика. То есть если у нас урожай составляет 100 яблок, то десятина не будет 10 яблок. Вот. Это нужно хорошо понимать. Вот. Соответственно, очень важное дело. Так как это не святыня, это не жертва, которую нужно есть только в состоянии ритуальной чистоты, и это подарок левитам, то маасер теоретически могут есть не только левиты. Теоретически сами те левиты, которые получили 10% маасера, могут его продать, кто-то может его купить и его съесть. То есть таким образом вот тот самый маасер, десятая часть урожая, может обратно попасть к человеку, который отделил ее от своего урожая. Вот, да, это я упомянул, маасер, десятину можно есть в состоянии ритуальной нечистоты. Чуть-чуть ускоримся, поговорим, что у нас есть еще. Есть еще трумат маасер. Это что такое трумат маасер? Это подарок, который левит делает коэн. То есть левит получает десятину от израилита, от представителей других колен. Это его зарплата, это часть налогов, которые евреи отделяют, это подарок, который он получил, но Тора говорит, что он тоже должен выделить святыню, дать коину от того, что у него есть. Вот. Но так как он не от обычного урожая своего, которого у него нет, отделяет труму от полученной десятины, то вот это особое отделение получило специальное название, которое называется Трумат Маасер. И Трумат Маасер могут есть только коины, ну, это понятно, и, соответственно, все такие же законы относятся к Трумат Маасер, как и к труме. То есть они могут есть коины, такой вид трумы, только в состоянии ритуальной чистоты, и в этом случае составляет она, этот Трумат Маасер, 10% от Маасера. 10% от, десятая часть от Маасер решен. Вот. И, собственно, в Торе тоже есть про это несколько стихов. Левитам же говори, скажи им, когда вы будете брать от сынов Израиля десятину, которую дал вам от них в удел, то вознесите от нее воздаяние Господу десятину с той десятины. Десятую часть от полученной ими десятой части. Вот тут понятно. Теперь начинаются вещи, которые многим не совсем понятны. Кроме трумы, кроме маасера десятины, кроме трумы, которую отделяют от своей десятины левиты, есть еще такие вещи, как маасер шини, второй маасер, и маасер ани. И это тоже закон Торы, про это тоже написано в Торе. И что это такое? В общем, тут долго читать, много стихов про это есть, про это несколько раз в Торе написано, про маасер шини в данном случае мы говорим. Например, это написано в книге Дворим, еще в нескольких других местах. И тут закон, собственно говоря, такой, или, по крайней мере, так он должен был работать во времена, когда существовал храм. Что это подарок, бонус, который возвращается человеку, который выращивал что-то в земле Израиля и добросовестно отделял от этого маасер, десятину и труму, то Всевышний дает ему бонус, часть продукции, которая выросла у самого человека, часть его урожая возвращается к нему самому, к самому. И это называется маасер шини, то есть владелец земли получает как бы от Всевышнего, условно, которому вся земля Израиля принадлежит, и от которого все зависит, что в Израиле вырастет и не вырастет, он получает часть продукции себе обратно. Вот. И это особая такая десятина, которая полагается самому же человеку, она отделяется не каждый год. Она отделяется только в первый, второй, четвертый, пятый год цикла Шмиты. Закон о Шмите, о семилетнем цикле сельскохозяйственной деятельности в земле Израиля, это вообще отдельная тема, но вот, собственно говоря, есть семилетний цикл Шмиты, и первый, второй, четвертый, пятый год этого цикла, соответственно, в дополнение к обычным маасерам, обычной десятине и труме, нужно еще отделять маасер шини. Но в данном случае этот маасер, эта десятина идет самому человеку. В времена, когда был храм, человек мог эту часть продукции принести в... Или должен был, скорее всего, более точно сказать, он должен был принести это в Иерушалаим и там это съесть. Либо была возможность у него поменять вот эту десятину, эту десятую часть того, что растет у человека, на деньги, и с этими деньгами прийти в Иерусалим и там их потратить на какие-нибудь хорошие вещи. То есть на какие хорошие вещи? На празднование праздников, на приобретение жертв, на приобретение еды, напитков и так далее. На жилье тратиться не нужно было, потому что в Иерусалиме, в Иерусалиме времена, когда существовал храм, существовал запрет сдавать жилье за деньги. Вот представьте себе, можете уже сейчас приметить себе какой-нибудь хороший отель в Израиле, где вы будете жить, когда придет Машиах. Завтра, если Машиах придет, или сегодня, пойдем все в Израиль, и все отели в Иерусалиме будут бесплатны. Ну, по крайней мере, во времена, в период еврейских праздников основных, который называется Шалош Регалим. Вот. Но в отличие от обычного маасера, который дается левитам и который является фактически налогом, тут у этого есть двойственная природа. Соответственно, вот этот маасер, который человек сам для себя как бы отделяет, он может есть в Иерушалайме или тратить, переводить на деньги, соответствующим образом тратить, только находясь в состоянии ритуальной чистоты, чего в наше время, соответственно, невыполнимо. Если человек меняет свою продукцию на деньги, у человека сад, растут там, не знаю, например, гранаты, вот как на изображении, которое я делал, то если он сами гранаты принесет в Иерушалайм, он может десятую часть этих гранат там съесть. Если он захочет их продать, поменять на деньги и деньги принести в Иерушалайм, и там на что-то другое потратить, на вино, или еще на мясо, или еще на что-то, то тогда необходимо к сумме, к цене проданной продукции добавить 25%. Такой как бы не то что штраф, но дополнительное отчисление вот в этот самый маасер шени. Вот. И про это 14 глава Дворим, можно про это прочитать. Первый раз, когда многие люди сталкиваются с этим текстом, то вообще не понимают, про что идет речь. Отделяй десятину от всех плодов посева твоего, который приходит с поля ежегодно, и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое он изберет для водворения там имени своего. Вот. И человек, который первый раз это читает, кажется непонятным. Вроде маасер десятина дается же левитам. Про что тут речь, почему нужно самому это есть в месте, которое изберет Всевышний. Ответ очень простой. Тут идет речь про маасер шейни, который человек сам ест в Иерушалайме. Соответственно, до 3 и 6 год цикла Шмиты есть еще дополнительный маасер, десятина, которая непосредственно дается беднякам, только беднякам. Поэтому так и называется маасер они, десятина для бедняков. И это составляет 10% от всего урожая человека после отделения трумы и маасера. Но в отличие от маасер шени, бедняки могут есть эту десятину в состоянии ритуальной нечистоты. Есть еще то, что называется ревай, это продукция 4-го года. То есть, если человек посадил что-то в Израиле, плодовое дерево, которое дало плоды, то на 4-й год эти плоды обладают определенной святостью, и в данном случае они, к ним относятся точно такие же правила, как маасер шейни. Вот. Но это исключительная ситуация, но все равно это все называется законы трумы и маасер. То есть мы увидели, это не какая-то одна вещь, это много разных вещей. И если все это посчитать, то получится 32,4% в том либо ином виде нужно отделять в соответствии 7-летнего цикла Шмиты. То есть каждый год немножко по-разному. Какие-то года это дополнение к обычной десятине и труме. Это будет еще маасер шейни, второй маасер, который человек забирает самому себе. В какие-то года это будет дополнительная десятина, которая дается беднякам, но она не отменяет десятину, которая дается левитам. И если человек новое дерево посадил, к этому всему сверху еще добавляется ревай. Еще одно, собственно, отделение от своей выросшей продукции у человека. И, как я предполагал, время у нас полностью все обсудить не получится, поэтому я перескочу через относительно сложную тему статус этой заповеди в наше время. Есть замечательное противоречие в словах Рамбама по этой теме. Но если говорить конкретно про закон, то в Шулхан Арухе написано «Безманазе афилу бамаком шеагзику болей бавель». В наше время, говорит Шулхан Арух, отделение десятины и маасера в земле Израиля имеет статус раввинской заповеди. То есть это дерабанан, это не заповедь Торы. Рамо говорит, однако есть, нужно иметь в виду, что есть мнение, которое предполагает, что продукция, которая выросла, урожай, который появился в земле Израиля, отделение от него десятины в наше время, это заповедь Торы. Есть такое мнение, хотя это не является нормативной алахой. Но так как есть такое мнение, то поэтому мы к раввинским законам в данном случае относимся немножко более строже, чем к другим раввинским законам. Соответственно, немножко больше устражаем там, где это нужно устражать. Да, очень интересно было бы, жалко нету времени, посмотреть карты, что такое земля Израиля, в каких границах мы говорим все эти законы. Но опять-таки, если говорить про практический закон, то, что называется Аллаха ле-Маасе, то принято считать, что территория по большинству мнений, наверное, это плюс-минус консенсус всех раввинов, что вся продукция, которая выросла на территории современного государства Израиль у евреев, обладает статусом продукции урожая земли Израиля, соответственно, от этого нужно отделять десятину, труму и все другие вещи по постановлению раввинов. Изменится ли ситуация, когда большинство евреев всего мира будут жить в земле Израиля? Это спорный вопрос, тоже про это мы не успеваем сегодня поговорить, но есть тоже такой моментик. Осталась буквально одна минута, но я как раз за одну минуту расскажу, что же практически сделать. Вот человек купил, или у человека выросло в Израиле урожай чего-то, или человек купил в магазине. И тут ситуация такая, если известно, что от этого не отделялось трума и маасер, то, соответственно, труму и маасер нужно отделить, произнеся соответствующее благословение, браху, которое можно найти в сидуре. Если это сафек, если мы не знаем, отделяли ли от этих овощей и фруктов десятину и труму, то, соответственно, благословение произносить не надо, потому что мы не уверены. И вот, и будем исходить из вот такой ситуации. Но, кроме того, есть много чего. Есть трума, масер, масер шини, масер шини, и рывай, все вот эти ситуации. Что нужно делать? Нужно делать следующее. Нужно взять часть фруктов, овощей, от которых мы хотим отделить труму и масер, отделить небольшую часть, физически отделить небольшую часть, которую необходимо будет потом выкинуть. Либо в Израиле это отдают в зоопарке. И животные, которые в израильских зоопарках принадлежат коэнам, они это едят. Это по закону позволяется. Это касается трумы. То есть труму можно отдать коэнским животным, зебрам и жирафам. Вот, представляете, есть такое. Вот, во всей же прочей стандартной ситуации часть овощей и фруктов необходимо отделить и отложить, и, соответственно, утилизировать потом. Это ни в коем случае нельзя коинам, левитам и так далее отдавать. Это делается, это шаг номер один. Дальше необходимо прочитать декларацию отделения всех вот этих видов отделений, которые Тора предписывает делать. Сама декларация довольно-таки длинная, ну вот есть у меня ее текст, можно в интернете найти, можно во многих сидурах найти. По постановлению Хазуныша, Хазуныш говорит в ситуации, когда человек в дороге, у него нет вот этой сложнейшей, выверенной раввинами декларации отделения всех этих трумы и маасера, необходимо прочитать короткий текст, который примерно такой. Пусть произойдут все отделения и выкупы так, как написано в том тексте, который находится у меня во владении, согласно Аллахе. То есть я отделяю, все делаю так, как это написано в Сидуре. Или там где-то у меня где-то написано. Или я отделяю десятину маасер, все отделения, все выкупы, как написано в Торе, как в той презентации, которую показывал Рав Нафтали на своем уроке. Вот. Прямо вот так я делаю, так можно в крайних случаях тоже поступать. Кроме этого, последний момент, я задерживаюсь, но без этого не будет полная картина всего того, что я сегодня рассказываю. Кроме этого, необходимо приготовить у себя или держать где-то у себя монету, какую-то монету, неважно в какой валюте, куда виртуально будут перечисляться вот те самые отделения и выкупы, о которых мы говорим. Какие-то из них. Я не буду вдаваться в детали, как это точно происходит, но вот такая магия происходит. Причем будет каждый раз отделяться на эту монету отделение стоимостью 1 прута. То есть это минимальный номинал денежный, который в наше время может быть, условно 2-3 цента или что-то такое. Соответственно, на монету большим номиналом 5 шекелей, например, можно переводить несколько десятков раз, использовать эту монету. После того, как монета исчерпала свой виртуальный ресурс, после многих отделений, ну, обычно этого хватает на много лет, как правило. Что делать с этой монетой, спрашивайте у своего раввина. Вот, и на этом я завершаю сегодняшнюю презентацию урока. Прошу прощения, что немножко задержался.